Мышление – чисто человеческое качество? Похоже, что нет. А значит, оно прошло длинный эволюционный путь. Так почему же наш разум так часто заводит нас в тупик? Раунд пятый. Работа над ошибками мышления. Зоя Зорина, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ. Автор более 150 научных статей и монографий.
Добрый день,
Зоя Александровна. Очень рад вас видеть. Прочитал в свое время с большим удовольствием вашу книгу. Я слышал, что в 19 веке, когда стали популярными идеи Дарвина, выдвигались такие предложения, что надо взять обезьян человекообразных. Они настолько умны, что их можно как-то воспитать из них слуг для человека. И, например, вырастить что-то вроде таких официантов в ресторане, например, чтобы они подавали на стол. Как вы считаете, таким проектом суждено осуществиться, может, в веке в 21-м?
Спасибо за вопрос, Александр Борисович. Мне очень понравилась вчера классификация вопросов. Вопросы бывают хорошие, на которые автор знает ответ. Интересные, если ответа не знает. Я ввожу третью категорию. Вопросы уникальные. Вот чего только меня не спрашивали на разных популярных лекциях. Но вот насчет этого только Александр Борисович озаботился узнать. Так вот, беспокойное человечество к этой идее, конечно, обращалось, и не только в XIX веке и позже. Вот я с этим столкнулась на рубеже, где-то в начале 70-х годов, и просто помню вот этот журнал «Англия», посвященный, тогда выходил такой на русском языке, посвященный этому вопросу. Тогда англичане взялись... прикинули, нельзя ли использовать обезьян как помощников инвалидам. Вот я прямо помню эту картинку, такой очень красивый юноша сидит, но вот без рук. И капуцинчик, это небольшая южноамериканская обезьяна, капуцин кормит его с ложки. Такие помощники там что-то переворачивали страницы в книгах, выполняли еще какие-то подобные действия. То, что диапазон действий у обезьян, особенно у человекообразных, может быть очень широк. И, например, у Леонида Александровича Фирсова, великого приматолога, выдающегося ученого ленинградского, он годовалую обезьяну, целый год молодая обезьяна жила у него в углу в кабинете. Это была выдающаяся особа, и свойственная всем животным вообще, а человекообразным в особенности обезьянам, вот это стремление следить за окружающими и подражать их действиям у нее было чрезвычайно развито. Поэтому она умела, с ее точки зрения, померить давление. При этом там трубки могли болтаться, не удел. Но, тем не менее, она помазать учителю, хозяину, помазать рану, заглянуть в еженедельник и так далее, и так далее. Но подобных примеров очень много. Иногда обезьяны даже, очень вспоминается случай, зафиксированный в последние, лет пять назад, наверное, в Ижевском зоопарке. Там закончил свои дни очень знаменитый самец, который принадлежал хозяйке уголка Дурова. Это была избалованная, замечательная, такая прекрасно жившая обезьяна. После ее смерти он попал в зоопарк, и ему там было очень как-то кисло. После кормления там икрой и всяческих сеансов на телевидении. Так вот он, видимо, от скуки, глядя на киперов, в какой-то момент он стал протирать стены. Его сразу стали за это хвалить, и он отдался этому занятию. Более того, он вовлек в это занятие еще и свою подругу. И работники зоопарка, не растерявшись, они, ну, устроили какое-то маленькое шоу из этого, и посетители зоопарка страшно всему этому радовались. Ну, вот он уже погиб, он был вполне в возрасте. Все это можно было бы сделать, но гораздо проще этого не делать, а воспользоваться услугами нормально обученных людей, потому что поведение людей, оно тоже не... и профессиональные навыки еще не официантов не слишком гарантируются, но все-таки надежда на них гораздо больше. Потому что в поведении обезьян вот этот момент неконтролируемости, он все-таки очень силен. Я ответила на ваш вопрос, Александр Борисович?
Да, конечно.
И вот я думаю, что мне бы хотелось, чтобы вы, прослушав этот короткий мой спич, хотя бы немножко представили, насколько многообразно, сложно и во многом, ну просто даже и загадочно до сих пор поведение животных. Изучают его огромное количество ученых. И основное сейчас накоплено безумное количество данных. Но, научных данных. Но вот здесь парадокс, не миф, а именно парадокс нашей науки состоит в том, что наряду с научными знаниями у человечества имеется огромный эмпирический опыт. Потому что человек всегда находился в контакте с животными. Всегда человека какие-то над ним летали птицы, за ним охотились хищники на ранних этапах, и так появились любимцы и так далее. И вот в процессе наблюдений за этими животными, окружавшими человека, накапливался достаточно обширный, так сказать, накапливались наблюдения за их поведением. И причем наблюдения достаточно точные, благодаря которым с самых ранних этапов человек, знал повадки животных, а это было важно, например, повадки хищников, которые на них нападали. Человек знал законы дрессировки, животные делали то, что человеку нужно. Ну, знал, что поведенческие признаки наследуются и так далее, и так далее. Все это использовалось в его хозяйственной деятельности. Такой материал для наблюдения имеем и мы с вами, потому что у большинства из нас есть кошки-собаки, под ногами на улицах кормятся вороны, голуби и так далее. Но помимо наблюдения копятся, но также копятся и заблуждения в трактовке того, что мы наблюдаем и что все это означает. И вот наша задача в том, чтобы не то что бороться, но просто разъяснять и разъяснять людям те возникающие у них заблуждения и мифы, поскольку для этого имеется огромное количество научных знаний, и такие разъяснения вполне возможны. Так вот, если вот здесь три группы заблуждений, мифов, которых мы сегодня очень коротко коснемся, их, конечно, бесконечно больше. Первое, во-первых, вот около 80% опрошенных слушателей, так сказать, участников наших мероприятий считают, что у животных вообще нет ни разума, ни вообще никакой, что психика человека – это мухи отдельно, психика животных – это отдельно. Никакого мышления, и между ними, между двумя этими микрокосмосами лежит непроходимая пропасть. С одной стороны. С другой стороны, многие, те вот из 20%, иногда приписывают животным мышление в тех случаях, когда они наблюдают на самом деле достаточно простые инстинктивные формы поведения. Еще одна сфера, так сказать, для мифотворчества – это эмоции. Вот коллега слушал слушательница очень хорошо описала, как свои наблюдения, затем, насколько эмоциональны, и как это все понятно и интересно, эмоциональные эмоции в поведении ее домашних собак. Но, как всегда, человек здесь тоже перехлестывает и кое-что приписывает животным такое, чего у него нет и быть не может. Ну и, наконец, наиболее, так сказать, пытливые и озабоченные предполагают, что у животных есть зачатки искусства и религиозных ритуалов. Ну, давайте определим, что же, собственно, мы имеем в виду. Мы будем говорить о мышлении животных, разуме, рассудочной деятельности и о том, как они проявляются в поведении животных. Процессы эти у человека – это самые сложные процессы. Именно они составляют основу человеческой, так сказать, человеческой психики, его достижений. И очень, так сказать, все упрощая и доводя до самой сути, можно сказать, что мышление – это, с одной стороны, способность к обобщению, абстрагированию, формированию понятий, умозаключений, все, что ведет к той стороне, к абстрактному мышлению человека. Это с одной стороны. С другой стороны, именно мышление – это тот процесс, который выявляет новое в каждой ситуации и который позволяет решать новые задачи экстренно, то есть без проб, ошибок, без вот постепенного обучения, а на основе экстренного анализа сути задач. И в этих же двух направлениях, собственно, ведутся экспериментальные исследования. И такие исследования показывают, что как ни сложно кажется вот все, что я упомянула, но тем не менее зачатки мышления все-таки у ряда видов птиц, млекопитающих и даже у рептилий все-таки имеются. Причем чем более сложно организован мозг того или иного вида, тем сложнее, тем больше проявление мышления для него характерно, выше уровень мышления. Естественно, что самый высокий уровень у человекообразных обезьян. И, ну, есть точки зрения, что это приближается к ребенку приблизительно двух лет. И вообще, что человекообразные обезьяны, значит, гориллы, шимпанзе, бонобо, карликовые шимпанзе и орангутаны, что они ближе к ребенку, чем к остальным млекопитающим и даже к остальным обезьянам в том числе. Но это, в общем-то, понятно, и можно было ожидать, но не мыши же и не крысы, правда? А вот то, что такой же уровень психических способностей, такой же уровень развития мышления обнаруживается у птиц, наиболее высокоразвитых, у попугаев и врановых, вот этот факт, это факт неожиданный и чрезвычайно интересный и важный для эволюционной биологии. И сейчас я покажу вам фрагмент из экспериментов Леонида Александровича Фирсова, который изучал поведение, мышление шимпанзе во всех возможных аспектах, и в том числе проводил... Я просто должна...
Берегли лето.
Ага. Проводил опыты...
Нужно достать компот?
На острове.
Вот из этого ящика.
Ну, потом я... Вот такая установка. И вот это безобразие...
Сказать длинную ручку.
Первый раз.
Тарасик мне так симпатичен, что очень хотелось бы ему подсказать. Если бы, впрочем, я знал, что подсказать. Так, отломал веточку. Что он собирается делать? Ах, какая обида! немножко не считал на прочность.
Заметьте, не любая палка, а отломанная от сухого дерева, которая ломается легче, и не надо тратить время на очистку ее от веток.
Ну, Тарасик, ну, голова.
Да, соображает. И нет ли в действиях Тараса уже подготовленного плана? Что взять и для чего?
Это опыты проводились на лабораторных обезьянах, которых на месяц выпускали на остров, озерный остров Псковской области. Они жили там на свободе и пили, ели, что хотели, и плюс приходили на, участвовали в опытах. И подобных данных и там было получено много, и во многих имеется колоссальное количество примеров, которые роликов в том числе, которые можно найти в интернете, а показывать не принято. Так вот, ладно, обезьяны, но подобное решение новых задач в новых ситуациях характерно также для попугаев и врановых птиц. Вот наверху слева попугай Фигаро, кокоду, который недавно прославился, потому что видеосъемка, видеорегистрация зафиксировала момент, когда у него укатился орех за клетку, так что он достать не мог. Птица это не испытывала никаких проблем с питанием. Но вот достать этот орех ему было совершенно необходимо. И в конце концов он отломил палку, где-то палочку от какой-то деревяшки в клетке, подкатил к себе орех. Наши австрийские коллеги, которые это, так сказать, у которых это случилось, радостно задавали ему все новые и новые задачи. Уже они придумывали, раскладывали орех в разных местах, и он каждый раз или короткую палочку, или подлиннее, или вот как здесь видите, на левом нижнем рисунке он изготовил к тому же еще и крючок, а там от чего-то огрызал ветки. А вот на правом нижнем рисунке это тоже кокоду, но другой. Ему, когда у него не было никакого орудия, чтобы подкатить к себе приманку, он как таким очень характерным движением вырезал ее из картона. Так что вы видите, что это немногие примеры, которые вот характеризуют подобного птиц порядочно. Но они применяют это не только в лаборатории, когда в эти условия необходимость решения их ставит экспериментатор. Но то же самое имеет место и в природе. Вот это гориллы обычно в природе орудий не используют. Во всяком случае, долго, вот до 5-го года это не было известно. А потом фотоловушка зафиксировала гориллу, которая сидит и ковыряется с какой-то палкой. Пронаблюдали дальше. Оказалось, ей нужно было перейти глубокую канаву, и она этой палкой щупала дно. Вот задача, которая возникла у нее самой в ее личной жизни, она ее решила. Очень много подобных задач в природе наблюдала Джейн Гудел у разных своих шимпанзе, но в том числе вот этот гениальный Майк, который к тому же с молоду захотел стать лидером группы. И он много заявлял об этом в своей демонстрации саморекламирования на обезьяньем, так сказать, языке. А потом он взял 2 пустых бидона и прошелся перед самцами, гремя этими бидонами. Эффект был потрясающий. Все разбежались, всех как ветром сдуло. И он 4 недели подобным образом им заявлял о себе. И таки он стал доминантом в группе и был им до самой практически смерти. Но это опять шимпанзе, а вот очень известные, вы наверняка слышали об этих птицах, новокаледонских воронах. Они широко используют орудия в своей повседневной жизни и делают 4 типа орудий. Но особенно интересно то, что они изготовляют крючок. Это вот поразило антропологов в свое время. И не только они. Выяснилось, что еще есть гавайская ворона, удален, тоже островной вид, но за тысячи километров удаленный, самостоятельный вид. Судьба его оказалась тяжелой. Кому было надо, но вид практически истребили. Ну, наверное, за плохое поведение, за воровство какое-нибудь. Орнитологи спохватились, собрали оставшихся где-то в неволе птиц, стали размножать, и появилось поколение птиц, рожденных в неволе. Их выпустили, так сказать, ну, вот в такой, в обычную, в вольер какой-то, с обычным, обычным наполнением. И как только они находили дерево с трухлявой такой вот, упавшее дерево, они стали, поразили исследователей тем, что у них такой был момент эврика. Отламывали палочки и тоже, как новокаледонская ворона, доставали личинок из-под коры. А новокаледонских ворон исследовали в лаборатории, потому что, ну хорошо, вот четыре орудия в природе, а как они себя поведут, когда задача совершенно новая, ни на что не похожая? Вот стеклянный цилиндрик, на дно которого ставится ведерко с кормом, а птицы предлагают либо прямые проволочки, либо вот одну проволочку крючок. Этот загадочный крючок, который делают из веток вороны в природе. И оказалось, что вот эта самочка Бетти, она с первого раза выбирала крючок и только крючок. А потом случилось так, что крючка ей перед ней не оказалось, и она, потыкавшись без толку прямой проволочкой, вынула ее и стала затыкать в угол поддона, сделав... Загнула, получила крючок, вытащила ведерко. Ну, конечно, исследователи повторили эту ситуацию несколько раз. И она каждый раз изготавливала крючок из прямой проволоки, причем совершенно разными способами. И подобных примеров и исследований по птицам также достаточно много, и все они говорят о том, что этой стороной мышления птицы владеют так же, как млекопитающие. Но возвращаемся из-за кратости времени к тому, что вообще мышление – это способность к обобщению, абстрагированию. И главное – и в элементарной форме она также имеется практически у всех птиц, млекопитающих и даже у рептилий, но высшая форма – способность образовывать абстрактные понятия типа «больше», «меньше», «сходство», «отлично», «отличие», применяемые к любому, так сказать, спектру раздражителей. Вот такой уровень обобщения характерен, опять-таки, для человекообразных обезьян в основном, и вообще для приматов, ну и для попугаев и врановых. И вот когда этот факт был установлен, а это образование, образование понятия – это основа человеческого языка и операции символизации. Именно обобщенные представления связываются с символами, словами. И вот появилось возможность, так сказать, стало оправданным попытаться понять, есть ли хотя бы зачатки такой способности у человекообразных обезьян. На рубеже 60-70-х годов вот несколько групп, это все первооткрыватели американских психологов на четырех видах обезьян исследовали эти способности, применяя два так называемых языка-посредника. Язык жестов, упрощенный от американских глухонемых, и правая картинка, язык с картинки, слова, значки на клавиатуре компьютера. И все опыты на 30 обезьянах всех четырех видов показали, что действительно они обладают способностью пользоваться этими языками на уровне таких двухлетних детей. А если воспитывать их если обезьяны с раннего детства слышат постоянно человеческую речь, то они начинают понимать слова, И даже предложения с учетом их синтаксиса роли понимают роль порядка слов в предложении. И вот 660 устных заданий получил Бонобо Канзи. Каждый раз перед ним выкладывали разные предметы и давали ему команды типа там «положи что-то в холодильник, в микроволновку, там куда-то, сходи за дверь, принеси то-то, возьми куклу и отнеси ее за дверь» и так далее. Причем правильные ответы он давал в 80% случаев. Ну, вот так вот миф, который господствует во многих умах о том, что непроходимая пропасть существует между психикой человека и высших животных, этот миф практически сейчас уже не миф. Реальность состоит в том, что у животных имеются даже самые сложные, самые высокие зачатки самых сложных функций человека. Не только у млекопитающих, но и у птиц. Попугай Алекс говорит осмысленными... Попугай Алекс понимает, что он говорит. Но, как я уже упоминала, мы часто приписываем разум тем поступкам животных, которые на самом деле... проявление обычного видового инстинкта, как вот в этом случае в размачивании корок и вообще пищи, размачивание в лужах. Вот когда мы изучали поведение, антогенез поведения врановых, развитие с возрастом, оказалось, они уже в 5-6 лет поголовно все окунают их и пищу, и какие-то предметы бросают в воду. Поэтому вот такие... Это действительно миф. Это не разум, это инстинктивные реакции. Ну, а вот дальше мы... действительно, животным присущи очень многие из человеческих чувств и эмоций. И в книге... «Бессмертные книги Ладыгина и Коц. Дитя шимпанзе и дитя человека», написанные в 1935 году, 140 вот таких вот таблиц, которые демонстрируют последовательно по шагам различные сходства выразительных движений у шимпанзе и человека. И вот это сходство – это не миф, это реальность. И тут никаких, так сказать, ничего, все нормально. Но... вот мы охотно, ну, многие из нас, считают, что животным свойственны там хитрость, притворство, лицемерие и даже стремление к самоубийству. Но в отличие, дело все в том, что вот отличие – это сложные психические состояния, о которых мы знаем, потому что благодаря интроспекции, благодаря самонаблюдению и умению выразить словами наши внутренние, наши чувства. Или с помощью слов понять, воспринять таковые у других людей. Объективно их зарегистрировать невозможно, поэтому мы не должны приписывать их человеку, хотя такая способность, такое стремление у человечества имеется, и никуда от этого не денешься, но... тут такие, возможно, большие перехлёсты. И, в частности, вы знаете, этот миф... вернее, мы знаем, что дельфинам и другим китообразным свойственны самоубийства массовые. То есть в каких-то местах Мирового океана время от времени сотни или даже тысячи животных оказываются, попадают на берег, остаются... на суше и гибнут от обезвоживания. Но современный этот вопрос много изучается, и показано, что это животные попадают в ловушку, на мелководье нарушается их ориентация, они оказываются на суше, а выбраться не могут ни почему-нибудь, потому что они, мол, не хотят, а потому что они физически на песке развернуться в обратную сторону не могут. Так что вот это вот чистый миф и большое несчастье. А вот насчет религии тут появилось в последнее время в 16 году была опубликована работа, результат длительных наблюдений нескольких групп приматологов Западной Африки, разнесенных большими расстояниями, между прочим, которые обнаружили вот такие вот какие-то участки леса, где было много камней, в том числе камни запрятанные, сложенные в основании деревьев. Видеоловушки, поставленные там, зафиксировали, как это делается. Приходит самец, берет камень, вот он пыхтит, он набирается так, силами, разбегается, бросается на это дерево, швыряет туда камень, издает много шума и так далее. Ну, этот... Авторы очень аккуратно, вот они описали и, ну, какие-то там высказали предположения насчет того, что, в общем, это все непонятно, что, зачем и почему. Но и только в 19 году, вот в декабре буквально появилась работа свежая, когда пытались, ну, авторы решили, предположили, что это некий способ дальней связи, что вот эти очень прекрасно резонируют эти действия, которые совершают обезьяны, разносятся на дальние расстояния. Но пока что это вопрос, который еще только предстоит исследовать, и все как-то ждут этого момента. Но существуют смелые умы среди журналистов, пошли далеко. Их тоже интересовали, их интересовали зачатки религии у животных. И вот журналист подготовил для «Московского комсомольца» статью, что впервые в истории мы наблюдаем зарождение религии у животных. Наверное, у них есть какой-то их обезьяний бог, которому они строят вот эти вот, значит, храмы. И вообще такие ритуалы, внимание, могут стать доказательством эволюции шимпанзе в людей. Я просто отпала. И, возможно, через некоторое время у них даже может зародиться наука. Ну, что тут делать? Но для того, чтобы иммунизировать вас и себя от подобных смелых спекуляций, нужно помнить, что исследования в этой и во многих областях продолжаются, и шаг за шагом они приносят объективные данные, понимание каких-то закономерностей и самых странных явлений в поведении животных. И для того, чтобы не поддаваться вот подобным провокациям, я закатала этот список литературы, в которой приводятся достоверные популярные формы, так как надо, результаты научных исследований. Желаю вам получить этот список и пользоваться им. Часть книг, по-моему, продается здесь у нас сейчас. Благодарю за внимание.
Спасибо, Жанна Александровна. Но...
Спасибо.
Но, чтобы усложнить вам задачу, в этом раунде участвует вредный оппонент. И это Александр Панчин. Просим на сцену.
Здравствуйте. Мне будет очень сложно быть вредным, тем более, что первый
очень
вопрос...
Очень вредный, я тебя знаю.
Ну нет, я вообще не вредный. Меня иногда называют научным инквизитором, но я никого никогда не инквизировал. Вот, я не собираюсь. Мой вопрос, наоборот, будет про альтруизм. А я недавно читал статью в журнале Current Biology, там были показаны замечательные попугайчики, которые, значит, там у них есть клеточка, и один попугайчик имеет монетки, на которые можно покупать еду, вот, но он не может купить еду, потому что к нему нельзя попасть. А у другого попугайчика он мог бы монетки обменять на еду, но у него нет монеток. И тот другой попугайчик дает ему монетки, и этот на монетке покупает у экспериментаторов еду. Вот. Тот попугайчик ничего за это не получает. То есть такая вот была форма альтруизма. Но вопрос у меня такой. Вот некоторые люди считают, что вот мораль, нравственность, хорошее поведение, помощь ближнему. Это что-то такое очень человеческое, для этого нужна там, та же религия, без этого никак. Мы видим у животных, иногда животные вообще ведут себя приятнее, чем люди. Вот. Как вот, у животных с альтруизмом, насколько это изучено, как это возникает, насколько мы уникальны в своем альтруизме?
Ой, спасибо за вопрос. Он такой тоже, он хороший вопрос. Хотя до конца, конечно, на него ответить невозможно. Но подобных, во-первых, есть целый ряд вот каких-то подобных работ. А самое главное, сейчас, когда мощно работают этологи, изучающие поведение тех же шимпанзе и вообще всех животных в природе, появляются достоверные наблюдения, которые свидетельствуют, что те же шимпанзе проявляют вот такие способны к альтруизму и в своей повседневной жизни. Пока я не забыла, я у обезьяна падающая, упавшая в воду. Ну, знаете, в Америке эти приматологические центры окружают рвами с водой. Это хорошая, так сказать, защита. И вот был описан случай у американцев, как одна из обезьян, вот все-таки она полезла в эту воду и совершенно явно начала тонуть. И другая обезьяна, которая никогда не подходила к ней вообще, к этой воде близко, она таки подошла и стала, и помогла этой первой обезьяне спастись. И недавно, буквально вот где-то уже даже, наверное, в январе, я увидела в интернете зарегистрирован случай, и фотографии есть, как, по-моему, на Суматре, по-моему, одна из обезьяна увидела человека, который стоит по пояс в воде, что-то он там такое, он в гидрокостюме, в сапогах, но что-то он там в этой воде делал. И она подошла, и вот этот обезьяны в основном, кроме бонобо, по-моему, они в основном воды боятся. Шимпанзе боятся ее очень сильно. И она подошла, и поставив мысленно себя на место этого человека, она ему протянула руку, мол, что ж ты там мучаешься, давай еще утонешь. И вот здесь проявилось, во-первых, вот это, ну, способность, желание и способность помочь другому, даже слегка там как-то, ну, прилагая какие-то усилия. И еще одна очень тонкая черта человеческой психики, которая, опять-таки, составляет, ну, такую базовую черту человеческого мышления, сознания, способность мысленно поставить себя на место другого и понять его состояние, намерение, то, что называется theory of mind. И вот эта обезьяна продемонстрировала просто, ну, большое ей за это спасибо. Вообще же, чтобы уж не свой ответ такой закончил, когда-то, ну, уже где-то в 70-х, по-моему, в 80-х годах, тогда одна из ведущих приматологов, забыла ее имя, Гибсон, написала, что как только я усвою, что какая-нибудь психическая черта свойственна только человеку, сейчас же появляются данные, что она есть хотя бы в зачатке и у животных. И вот это то, что вот за эти там 20-30 лет вот этот вот крик души этой дамы, он получает все время, получает какие-то подтверждения. Но только это нельзя переоценивать. Это похоже, это зачатки, но это не то же самое. Только его зачатки. Я вам ответила немножко.
Да, да, исчерпывающе. Спасибо. А вот вы в лекции упоминали про то, какие есть зачатки интеллектуальных функций у животных, где они приближаются к каким-то интеллектуальным способностям человека. А вот теперь обратная, значит, задачка. Я тоже видел замечательную работу, где показывали способности шимпанзе в памяти. Им показывают на экране набор чисел, которые буквально на долю секунды они вспыхивают, и обезьяна должна в порядке указать набор этих чисел, и обезьяна там, справлялись с этим лучше, чем многие люди. Вот. Очень хорошая память, которые... Я не мог сделать то, что они делали. То есть я такой: о, нифига себе, меня превзошли. Вот. А есть ли какие-то вообще примеры каких-то, может быть, очень узкоспециализированных функций, в которых те или иные животные превосходят человека?
Это интересный, более интересный, чем хороший. Мне сейчас, честно говоря, не приходят в голову такие опыты, но они имеются. И вот эти попытки, это тоже из вредных оппонентов. Вот это действительно вредные оппоненты, которые пытаются обнаружить какие-то пробелы в венцетворении. Есть такие работы, но здесь вот я, когда это немножко из серии «Кто умнее, кошки или собаки?», потому что говорить о уме и вообще об уровне развития можно только и нужно только по совокупности, потому что могут быть какие-то частные совершенно специализированные и очень развитые способности, которые, допустим, вот у того или иного вида животных имеются и не имеются у человека. Ну, во-первых, хотя бы потому, что сенсорные способности у животных другие. И, например, если вы захотите сравнивать различения цветов там какими-то животными, даже там каким-то видом и людьми, то у многих видов, многие воспринимают поляризованный свет, поэтому они видят совсем другие комбинации цветов, совсем другие цвета, чем видит человек. И так же, как было известно, что, скажем, работники, вот красильщики, 100 там что-то или десятки оттенков черного цвета различают. Вот, ну, это приобретенная специализация. Но вот какие-то такие вещи могут быть и у животных. Особенно, когда это касается вопросов, связанных с выживанием. И вот Ладыгин и Коц в этой своей великой книге, которую, я надеюсь, о которой вы хотя бы слышали, а если не слышали, то наберите в интернете «Ладыгин и Коц. Дитя шимпанзе и дитя человека». И это вообще-то подвиг, научный подвиг и бесконечный источник знаний и восхищения перед работой, которую сделала молодая девушка, еще не кончившая университет и вообще была первопроходцем. Никто еще этого не изучал, не работал сколь-нибудь развитый психолог, не работал с человекообразными обезьянами. И вот она показала, там прямо таблица у нее есть, что у них одинаково, и что преобладает у шимпанзе, и что преобладает у ребенка. И даже мотивация настолько разная. Вот если задача не решается, шимпанзе злится, а ребенок плачет. Значит, они идут на решение задач совершенно разными, с разных позиций, по-разному к этому относятся. Поэтому здесь, кстати, вот я упомянула там очень кратко, естественно, об этом замечательном бонобо Канзи, который понимал устные предложения, понимал роль порядка слов в предложении и осмысленно отвечал на вопросы. Вот он дал 80% правильных ответов. Параллельно с ним испытывали девочку, двухлетнюю, его киперша полдня работала с дочкой, учила ее тому же языку, тем же лексиграммам, что и Канзи, а полдня с Канзи. И у них был приблизительно одинаковый запас на слух и какой-то общий похожий предыдущий опыт. Так вот, Канзи дал 80% правильных ответов, а девочка там что-то 65%.
А сколько лет Кандзи? А сколько лет Кандзи? То есть,
Кандзи было 8.
8.
Но он, это были годы, когда его учили и создавали ему какой-то там этот самый лексикон. И просто, ну вот, доходили, а потом, может быть, эта идея родилась, это же все, это было невероятно, и никто этого не планировал, никому в голову не приходило, что он будет понимать не только слова, а предложения с их смыслом. А девочка, нормальная, умненькая девочка, ну, 2-летний ребенок – это уже кое-что. Так вот, девочка-то кончила после этого, вот 2-й, 3-й год – это языковой взрыв. Когда, собственно, ребенок из этих зачатков языка, из зерен вырастает, начинает формироваться настоящий язык человеческий. Это еще так, прото, что-то прото. Так вот, девочка-то стала говорить, потом она пошла в школу вообще, потом она, я думаю, она может уже и участвует в каких-то аналогичных исследованиях. А вот Кандзи, вот он что знает, то он и знает. И никуда больше с этого он не двинулся. Поэтому вот здесь имеет смысл все-таки, так же, как мы животных сравниваем, только по спектру, по совокупности способностей. И, ну, можно, есть любители, которые найдут, есть какие-то эти методики, где вроде бы человек отстает от обезьян, которые более мотивированы, ну и так далее. Не в этом, в общем-то, суть.
Спасибо большое.
Ты хочешь убежать уже? Я хотел тебе подарить футболку. Ага. Хоть ты и не был достаточно вредным, на мой взгляд.
Ну, но
футболку...
Футболка очень вредная, да, видите, она оскорбляет чувство гомеопатов.
От компании «Нобель» носит. Спасибо, Александр.
Спасибо.
Я еще тебя приглашу сегодня.
Да.
И мы увидим по-настоящему вредного Панчина.
Ну, я надеюсь, да.
А я хотел еще, кстати... напомнить по поводу вот этой истории с орангутаном, который протягивал руку человеку в воде. Вы еще не рассказали, что руку-то он протянул, но человек-то ему руку в ответ не протянул.
Ну, тот был на работе, на службе. Ну,
вроде человек сказал, что ну, это какая-то зверюга, чего от нее ожидать?
Ну да, 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 да.
Друзья, а сейчас у нас вопросы из зала. Пожалуйста, поднимайте ваши руки. И давайте мы дадим руку. То есть микрофон вот в ту руку, по-моему, в 4-м ряду, кажется.
Да, эта сторона, я там сидела, она обижена вашим вниманием, Александр
Борисович. Да вы
что? Да, вы нас очень редко.
Пожалуйста, я исправляюсь.
Добрый день, Оксана, город Владивосток. У меня вопрос такой. У меня вопрос такой. В каком случае мышление животного развивается более ускоренными темпами и поистине усложняется? Тогда, когда перед ним ставят сложные интеллектуальные задачи из серии «достать орешек», «что-то подцепить», либо когда его помещают в группу, ну, какую-то, ему нужно вырабатывать какие-то коммуникативные стратегии поведенческие. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, вот так вопрос... Вопрос о том, как мышление развивается, это очень... в такой постановке его не решить. Потому что здесь мы берем некую ситуацию. Вот есть животное определенного возраста, и мы... раскладываем ему орешки, там, или даем какие-то задачи и констатируем, решают, не решают. Это определенный возраст, как оно появилось, как сформировалось. Это данные, подобные тем, которые я проводила, они берутся у животных, ну, тем или иным путем достигших какого-то вот своего нормального возраста, нормального состояния. И если мы исследуем коммуникативные навыки, опять-таки мы берем мы не можем, это немножко, так сказать, ну, Божий дар с яичницей, потому что это не... чтобы характеризовать развитие, понять, как мышление развивается, мы ставим немножко другие опыты. Мы смотрим в разные возрастные периоды одну и ту же или один и тот же круг задач. И в зависимости сейчас, ну, не, это очень такая грустная, ну, тяжелая работа, потому что нужно много животных, а это большой объем. В общем, такие исследования движутся, прямо скажем, очень потихоньку. И берется уровень, когда мы знаем, что вот у данной группы там мозг еще... И еще недостаточно развит, там не кончилась миелинизация, еще какие-то вещи. Мы знаем приблизительно, ну, грубо говоря, что это вот мозг, ему еще развиваться и развиваться. Берем в этом возрасте, потом в том возрасте, когда уже вот какие-то параметры закончены. Ну, детство, допустим, подростковый возраст у шимпанзе и взрослый. И вот здесь, сравнивая решение одних и тех же задач, мы как-то можем сказать, какому возрасту что присуще. Но сказать, что само по себе там одно-двукратное решение каких-то задач способствует развитию, вот этого, ну, не приходится. Теперь, когда мы, если, скорее ваш вопрос, наверное, если говорить о развитии, о том, в каких условиях человек, животное достигает, ну, доступного ему уровня, то здесь, ну, важны опыты, различные эксперименты, где животных выращивают в изоляции от тех или иных факторов среды. Ну, вот воспитание, социальная изоляция – это очень пагубная вещь. И она влияет даже не то, что на высшие функции. Такие животные даже и условные рефлексы хуже вырабатывают, потому что они всего боятся, избегают, у них нет... Ну, нарушено все поведение. Если и еще один фактор, который может говорить, что способствует лучшему проявлению когнитивных способностей, это условия обогащения среды. Вот это вот, вот это то, что способствует действительно проявлению того уровня мышления, который вообще в принципе заложен данному виду. От того, что вы низшей обезьяне ее воспитаете в каких-то там особых условиях, она все равно уровня человекообразной не достигнет. Но она может улучшить свои показатели и проявить тот уровень, который ей доступен. Вот это совершенно четко сказывается. И сейчас, кстати, в нашей лаборатории в университете, в биофак, у нас ведется селекция мышей, которые большим разумом не блещут. Но, тем не менее, вот элементарнейшие какие-то задачи они могут решать. И вот Инга Игоревна Полетаева ведет селекцию, отбирает мышей, которые хотя бы чуть-чуть получше решают задачу, ну, некий тест на сообразительность, скажем так, для краткости. Вывели. Есть такая сейчас линия, у которой вот это чуть-чуть поднято. Но все равно мыши есть выше, там не скажешь, что палата ума большая. Так вот, еще среди этих, сейчас мы отбираем тех из них, которые хорошо решают другой тест на сообразительность. Но вот это совершенно поисковая такая область, только-только никто этим больше не занимается. Но в общем, животным, в смысле, для развития мозгов тоже хорошо, когда им хорошо. И вот вам этот Канзи, про которого я немножко говорила, вот он вырос среди самого раннего возраста, у него была, значит, нянька, которая его было кормила и проводила уроки, была его тренер, его, так сказать, воспитатель Савич Рамба, который он, ну, в общем, при, типа приемной матери. У него была, он был первым, по-моему, испытуемым обезьяном, которого воспитывала в неволе, но воспитывала самка-шимпанзиха. Мачеха, но... То есть он получил правильное шимпанзиное воспитание. И плюс все люди, все, кто был в лаборатории, все с ним разговаривали, все его тютюшкали и так далее. Поэтому он проявлял себя наилучшим образом. Но не всем так везет. Я не знаю, ответила... Это вопрос очень сложный. И вот сравни, вот это вот приблизительно те... Ну, немногие такие вот направления, благодаря которым, ну, которым как-то можно подбираться к этому вопросу, что способствует развитию, проявлению ума животных.
Спасибо. Так, давайте, пожалуйста, давайте машущего двумя руками такого в оранжевой футболочке примата.
Да-да-да. Высокоразвитого примата.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр, и немножко не затронута была тема творчества животных. То есть это было третьим пунктом на одном слайде вот среди мифов, но я где-то слышал, была статья про слона, который, ну, условно научился рисовать. Вот что-то такое было. Не могли бы кратенько пояснить?
Могла бы. Если бы мне дали не 30 минут, а хотя бы 40, я бы вам много чего про это рассказала. Потому что Леонид Александрович Фирсов, про которого... Это не единственный крупнее выдающийся исследователь мышления животных в нашей стране, не говоря уж про мировой, но вот так все и не сложилось. Так вот, в том числе, начиная с Ладыгина и Коц, было описано, установлено, что шимпанзе, если они получают карандаш и бумагу, то они начинают рисовать. И... Этим интерес, ну, давно достаточно так разбросанно интересовались исследователи разные, а Фирсов поставил это, в общем, на такую научную основу. У него была совместная работа с ленинградским детским психологом Красовой, по-моему. И он давал своим обезьянам определенные такие же листы с заготовками, как это делается при исследовании детей. Затем его ученица, которая работает теперь, главный чешский приматолог, она про большую серию опытов провела на трех видах шимпанзе в чешских зоопарках. Так вот, резюме такое, что обезьяны не просто чирикают карандашом или чем-то там по бумаге, они, в общем, свои вот эти вот, вот эту деятельность организуют и целенаправляют. Вот если нарисован на бумаге круг, вот не заготовила я в кустах рояль, а такие картинки есть хорошие, то она будет рисовать, заполнять этот круг в три цвета, вот есть рисунок, и за пределами круга ни одной капельки. Если идет какая-то вот, ну, такая зигзагообразная линия изображена, то обезьяна делает, она ее не повторяет, но вот она делает какие-то такие скачкообразные лайки. То есть во всех в этих... рисунках обезьян прослеживается понимание, исследование вот этой заданной композиции. Ну, когда им просто дают 2-3 краски, они создают очень красивые такие вот коллажи. Но что самое интересное, что вот я упоминала про говорящих обезьян. Им тоже давали рисовать. И я, ну, статьи по рисунку, вот доктор Ванчатова пыталась вступить с ними в контакты. Давайте, вот, покажите, я порисую, мне порисуют ваши обезьяны. Но они не откликнулись. Ну, им уже к этому времени было не до того. Так вот, два есть факта. Когда две обезьяны в разных концах Америки, у разных исследователей в разное время. Вот изобразили что-то такое, вот, ну вот какую-то компактную, как бы, замкнутые штришочки. Ну, похожие друг на друга только тем, что они вот, вот чем-то похожи, ну, так относительно. И обе они на вопрос, а это что, сказали, что это яблоко. То есть это вот единственный случай, когда искусство это или не искусство, трудно сказать. И не надо все-таки навешивать такие очень уж... Ах, вот Ванчатова описала, Фирсова описали зарождение искусства у шимпанзе. Но, тем не менее, вот в таких что-то такое происходит и в небольшой форме. Что касается слона, то это дрессировка.
Это даже, вот, по-моему, фокус, насколько я знаю.
Ну вот это не то. И периодически это еще какое-то вот появлялось, но это из другой области.
Зоя Александровна, вот было два вопроса, выберите лучший. Вот был первый вопрос про то, как лучше развивать мышление, и второй про творчество у животных. Кому достанется книга Франца Дваля «Последнее объятие мамы»?
Как развивать?
Как развивать? Итак, вопрос...
Вот это очень хорошая книга, вы знаете, уходит. Просто очень...
Да, Франц де Вааль.
Очень вам, рекомендую.
Вам мы подарим наше высокоинтеллектуальное животное. Правда, оно не живое.
Спасибо.
Напечатано на 3D-принтере Павлом Красновым. Сейчас на экране должен появиться скетч на тему вашего выступления. Вот он. Спасибо вам огромное за отличное выступление.
Спасибо.
Это ролик, который представляет собой реальный ролик, снятый известной российской компанией для американского зрителя. Ну, известно, что шидомасоны не любят русских. Они не любят русских вот в течение всех 3000 лет своего существования. Русских еще не было, но их уже не любили. Ну, понятно же, ну как иначе. Для того, чтобы распознать сторонника теории заговора, имеет смысл, к сожалению, вступить с ним в коммуникацию. Другого способа я не знаю.